прямом эфире «Радио Свобода», передача «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Елена Фанайлова. К пятилетию военного конфликта между Грузией и Россией. Информационная русско-грузинская война. О том, как выглядели блокбастеры, телерепортажи, передачи, интернет-ролики. Мы сегодня будем разговаривать в этой студии с писателем и журналистом Аркадием Бабченко, с военным обозревателем «Новой газеты» Павлом Фельгенгауэром. На связи у нас по скайпу мой коллега, обозреватель грузинской службы «Радио Свободы» Кобыли Кликадзе и философ и культуролог Георгий Майсурадзе. Ну, я для начала скажу, что Аркадий наблюдал русско-грузинский конфликт, точнее сказать, события в Тхинвале и Южной Осетии, путешествуя с российской армией и, в частности, с батальоном «Восток», с чеченским батальоном «Восток» под руководством Ямадаева, в то время еще здравствующего. А Кобыли Кликадзе все эти события видел непосредственно в Тбилиси, как и Георгий Масурадзе. Коба освещал военные события августовские 8-го года в качестве обозревателя «Радио Свобода». Вы знаете, ну, информационная война с обеих сторон обсуждалась достаточно долго, достаточно негативно, как и вообще эти военные действия с обеих сторон, достаточно критично. Она называлась и абсурдной войной, это пятидневная война, очень много разных уже эпитетов по ее поводу. Но я бы начала вот с чего. Я бы начала со своих наблюдений последних дней, которые вызывают у меня некоторые чувства информационной шизофрении. С одной стороны, на выходные в программе Андрея Малахова чествуют Нани Бригвадзе, и в этом чествовании принимают участие все русские поп-звезды, и приезжает Вахтанг Кикабидзе, который клялся никогда, в общем, в Россию не приезжать. И русские могут свободно путешествовать в Грузию без всяких проблем. Их там даже встречают бутылочкой вина и путешествуют. И, в общем, с большим интересом там, как там сейчас смотрят, ну, немногие туристы, которые имеют деньги и желание посетить Грузию, делают это легко. В то же время у грузин есть проблемы с получением визы в Россию. В то же время на прилавках появляются какие-то вина 9-го года грузинские, что вот они как бы с той поры, как Конищенко их запретил, они вдруг стали там какими-то прекрасными. И в то же время мы не знаем, что происходит сейчас в Грузии, и особенно вот в приграничных районах, что происходит в Южной Осетии, а там, оказывается, как-то передвигаются постоянно там границы, и жители этих приграничных сел опять оказываются вот в очень странном положении, когда их задерживают то одни, то другие пограничники, а порой эта граница проходит через двор, там даже не соседки, а прям через двор людей. Вот такая вот ситуация какого-то двоемыслия, я бы сказала, и очень странная информационная картина. Такое чувство, что, ну, вот как ни странно, эта война вызвала все-таки какой-то всплеск интереса к Грузии. По крайней мере, в Москве люди начали интересоваться тем, что же там происходило на самом деле. Вот. А с другой стороны, вот время прошло, и вот сейчас, вот эти дни, опять нагнетается какая-то идеологическая такая напряженность. Вот Медведев выступил опять там в ночь с воскресенья на понедельник в абсолютно таком имперском духе, что пока Грузия не признает свои ошибки, мы не вступим с ней в дипломатические отношения. Вот я просто начинаю со своих впечатлений последних дней. Но если у вас будут какие-то комментарии, мы можем это продолжить. Но, в общем, я, конечно, хотела обсуждать все, что связано с картинкой и с ее идеологизацией. Я думаю, что для начала мы посмотрим такой трейлер или промо-ролик кинофильма «Олимпус Инферно», который очень быстро вышел на кино и телеэкраны и рассматривает, значит, вот начало военного конфликта, так сказать, с русской стороны через почти бытовую историю того, как юноша и девушка, американец Интамбулка и русская журналистка, оказываются свидетелями начала войны. Пожалуйста, к режиссерам обращаюсь, покажите нам этот ролик.
Это будет бомба. У девчонки реальные съемки начала операции. Если русские это покажут, не отмоется никто.
Лезь на землю! он нас ищет, ты понимаешь? С нами то же самое будет.
Чтобы это никто не увидел.
Я не хочу умирать.
Майкл, отстань! Майкл!
Ты понимаешь, что завтра все вот это будет новостью номер один в мире?
Вот по лицу Бабченко я вижу, что если бы это не было бы так печально, он бы сейчас засмеялся, потому что вся эта голливудская стилистика... Я даже решила не показывать второй промо-ролик. Это ролик фильма под названием «Пять дней в августе». Это американское кино, где Энди Гарсия изображает Михаила Саакашвили. Ну, в общем, вот этот голливудский стайл, такой вот голливудский стайл, к которому мы привыкли за, видимо, после «Апокалипсиса Нау», и вот «Война» как некоторое муви, вот как некоторое такое даже развлечение вот в кинофильмах, или «Война» как вообще нечто зрелищное. Вот ваши комментарии по поводу и этого всего, и того телематериала, который на этой почве существует. В интернете вообще-то огромное количество роликов по поводу 08, когда ты забиваешь там как минимум 10 каких-то роликов. Самая первая такая русская агитка называлась «Искусство предательства». Она вышла в сентябре 2008 года. Ну, Аркадий, давайте с вас начнем.
Добрый день. Ну, я «Олимпиус Инферно» смотрел, я смотрел лет 5 назад, и, ну, это бред сивой кобылы, конечно, это все к реальности вообще никакого отношения не имеет, это, на мой взгляд, и к кино, к искусству, конечно, не имеет никакого отношения, это чистой воды вот агитматериал, чистой воды агитка. Плохо, очень топорно сделанное, очень плохо сделанное, картонные характеры, шаблонные герои, то есть вот, полный набор самых худших качеств нашего современного российского кино. Я вообще вот все эти... Кстати говоря, вот этот вот что-то «Пять дней в августе» с Энди Гарсией, да, он, по-моему, я его смотреть уже в итоге не стал. Я просмотрел трейлер длинный, большой, минут там на 6 его посмотрел. Я понял, что это, в принципе, то же самое,
только с другой стороны. Уверяю вас, это чистая калька, только с противоположным знаком, да.
Я вообще... как кино к этому бы не стал относиться, я к этому как кино и не отношусь. Для меня кино – это особенно военное кино. То есть не особенно, а вот именно военное кино для меня – это там, где есть правда обстоятельств. Вот если есть правда обстоятельств, да, об этом можно говорить. Если идет вот эта вот голливудщина, я ее совершенно не воспринимаю. Она вот в одно ухо влетела, в другое вылетела, и все, ушла. И я уверен, что сейчас... Помните, лет 5 назад были какие страсти кипели по поводу этого фильма? Там были жуткие дебаты во всех интернетах, что вот вышел этот «Олимпус Инферно». Я уверяю, вот сейчас напиши это название этого фильма, уже 90% не вспомнит о чем.
Ох, Аркаш, у нас в четверг какая-то премьера еще предполагается. Не помню, то ли на Первом канале, то ли на России.
Вот.
Павел Фельгенгауэр.
Вообще не надо так ругать Голливуд. Там, в принципе, в том числе делают хорошие, достаточно хорошие фильмы, военные фильмы. Хотя есть, конечно, и вот там, типа, то, что идет исходно от там фильма «Команда» с Шварценеггером. То есть, а в том числе в Голливуде делают и нормальные фильмы о войне. Да, это самое, на «Hurt Locker», например. Вот, да, значит, и, то есть делают. Не надо ругать Голливуд. Ну, а эти фильмы я, честно говоря, и не смотрел, потому что время жалко. Как говорится, возраст у меня уже солидный. Не осталось много времени смотреть всякую фигню. Ну, это пропаганда была. А сейчас эта пропаганда стала уже малоинтересна, поскольку, как бы, с точки зрения российского руководства, проблема Грузии, если не решена, то близка к решению.
А вот в каком смысле, Павел Евгеньевич, объясните нам?
Нет, основная цель всего этого безобразия была то, чтобы не допустить вступления Грузии в НАТО. Ну, об этом даже официально заявляли наши руководители, в том числе президент Владимир Путин, что вот если бы вот там мы этого не сделали, ну, и Медведев об этом говорил, то уже там были бы американцы, и там были бы ракеты нацеленные там на Москву, там, или еще не знаю куда, на Астрахань, не знаю, на Ростов,
трудно
для
сказать. Этого нужно, все и для было этого нужно плохо, было немножко побомбить Тбилиси.
Вот мы вот это вот все предотвратили. Сейчас вроде как действительно в Грузии достаточно... дружественное России правительство, хотя оно коалиционное, но, в общем, премьер наш человек, наш олигарх, которому, как вот у нас вообще олигархам поручают выполнять какие-то задания, вот там, кому какой-нибудь там Сколково построить, кому что, а вот там вот олигарх Борис Иванишвили, ему поставили задачу, по-видимому, Грузию от Запада оттащить назад. И он его, похоже, пока, во всяком случае, успешно осуществляет. Отношения Грузии с Европой, с Западом серьезно ухудшились и будут еще ухудшаться, скорее всего. Если там не только Ваномер и Бишвили, но и Саакашвили, скорее всего, посадят, после того, как кончится его срок, то ни о каком вступлении Грузии в НАТО не будет речи. И поэтому Грузия сейчас как бы отъехала. То есть есть гораздо более серьезные проблемы у Кремля, чем Грузия. На Грузию большого внимания. Ну, вот сейчас вот годовщина. Медведев там дал несколько интервью. Кстати, появится еще, сегодня должно появиться в Грузии на Руставе 2. Он тоже им дал интервью. Здесь просто я давал интервью той группе, которая приезжала в Москву. Они фильм-то уже делают. И они сказали, что во вторник вот в Грузии покажут они интервью с Медведевым. То есть не только Russia Today он дал, но и грузинам. Ну, а Владимир, наш президент Путин, вообще ничего не говорит на эту тему. Видимо, считает, что у него более важные дела.
Ну, поскольку Медведев в те времена был президентом, пускай он отвечает.
Ну, а у него пусть отдувается. Нет, ну, от его президентства как бы больше ничего не осталось. Промили, отмерили. Только осталось летнее время. Я вот неотмененная, да. Вот и вот победа над Грузией. Больше ему он же сам об этом говорил. Война с Грузией, это он как-то в каком-то прямом эфире, каком-то как линия была. Он сказал, что там вот то, что он помог оленеводам разводить оленей или каких-то лошадей, и то, что он вот вторгся в Грузию. И больше он говорит, это вот основные достижения его президентства.
Спасибо, Павел. Давайте послушаем Коболя Кликадзе и по поводу этого чудесного кино, и по поводу вообще того, что вы сейчас услышали. Вы слышите нас?
Да, Далина, слушаю вас.
Давайте, Куба, говорите, что вы думаете по поводу этой русской пропагандистской продукции, да, впрочем, и грузинской пропагандистской продукции. Я знаю, что, в общем, приятели мои, которые смотрели, например, «Пять дней в августе», очень смеялись и говорили, не смотри ни в коем случае, но я, честно, посмотрела перед программой.
Не, вот в отличие от Павла Фельгенгауэра и в отличие от Аркадия, по-моему, да, я все эти фильмы смотрел так, спортивным интересом как журналист, потому что я знал, что надо понадобится или там блог написать или что-то, чтобы быть в курсе дел и просто еще раз убедиться, как далеко может зайти фантазия художников, которая абсолютно отличается от картины войны, которую я там видел, которая гораздо страшнее, чем эти спецэффекты там голливудские или там с постановкой на какие-то там оперативные снимки Министерства внутренних дел Грузии или Министерства внутренних дел и обороны России. Конечно, один умный человек такой был, Уильям Джонсон, конгрессмен Соединенных Штатов, который в 1917 году сказал, что первая жертва на войне – это правда. И мы видели, что, несмотря на то, что это была кратковременная пятидневная война, первой жертвой была, конечно, правда. И с грузинской стороны врали, и врали с российской стороны. Там Чуркин утверждал на трибуне ООН, что вот видите, мало ли вам фактов, что вот 2000 человек погибших мирных жителей, вас, что какие еще вам факты нужны. Помните, в одном из фильмов это показывается?
Да, это
там
есть. Да. Это как раз вот в первом фильме 08-08-08.
2000 человек мирных жителей погибли от артобстрела грузинских вооруженных сил. И каких еще фактов вам надо, чтобы признать геноцидом осетинского народа? Под конец выявилось, что погибло 100 с чем-то человек, конечно, огромная жертва для малочисленного народа, но не 2000 человек. С грузинской стороны я слышал, там Саакашвили каждый второй час или третий час выступал, говорили, что нас бомбят 50 самолет подряд, 100 самолет подряд, 200 самолет подряд. Вы можете представить, чтобы сразу 200 самолет, чтобы бомбило Грузию, да? Ну, вот били такие, ну, куда вы денетесь, но если так все-таки на все на весь это положим, грузинская эта сторона особого большого напряжения не требовала, чтобы вот в этой информационной войне одержать как бы победу. Это нормальная победа, первая победа, но одержала, потому что она была оккупирована. Западное средство массовой информации, которое накопилось возле горы, она видела жертву, которую несли грузинские солдаты, а в горы мирное население. Доступ к журналистам был свободен. Вообще не было никакого чекпоинта для журналистов. И это для всех журналистов, вот подтвердят мои, не дадут соврать мои опытные коллеги российские, это самая подходящая ситуация. А с российской стороны было ограничение, конечно. И нас, как бы, вот с грузинской стороны нельзя журналистов обвинять. То, что видели с нами, моими, с нами, нашими глазами, мы не видели боли и страдания на другой части боевых действий. А это мы восполняли, конечно, еще раз с помощью наших русских коллег, с Ольгой Аленовой, допустим. Там. Я помню, Сладков дал на хорошее мне интервью, который попал вот под обстрел, когда оперативная тактическая группа командующего Хрулева вошел в Схинвали. Они вот рассказывали то, что они видели. Так что вот этот фильм давай отложим пока в сторону, потому что они все-таки, знаете, я бы не списывал их. Я видел, как люди выходили, допустим, из того же там фильма Реми Халлина и плакали полный зал. Это рассчитано на массы. И краткосрочный эффект, конечно, имел. Насколько имел художественное значение, конечно, здесь я бы, конечно, не стал об этом говорить.
Коб, спасибо. Вот давайте как раз у Георгия Мисурадзе попробуем спросить. Георгий в Берлине, но был во времена военных действий в Тбилиси. Есть художественный смысл у обсуждаемой нами продукции? Или какой-то воспитательный, или просветительский? Я даже не знаю, как сказать.
Спасибо. Я не думаю, что можно всерьез оценить эти фильмы со стороны, с эстетической стороны или художественной стороны. Это просто дешевая продукция, в эстетическом смысле и попытки вообще понять эту ситуацию и эту пропаганду, мы, мне кажется, что все-таки пытаемся подойти к этому вопросу рационально. Ну, чему добились? Ну, скажем, Россия, Путин как-то расширил границы, ну, приблизительно на 30 километров. Потом Саакашвили сбылась его мечта, и его роль сыграл Энди Гарсия. Ну, чего мог бы он больше добиться? Но это все пропаганда. Ну, интересно, вот это другой аспект этого, этой истории. Я бы вспомнил известную фразу Карла Маркса, что история происходит два раза, или повторяется два раза, первое как трагедия, а потом как фарс. Вот говоря об войне с обеих сторон, имею в виду, и вся эта пропаганда и пропагандистская машина, которая работала, ну, это была инсценировка какого-то фарса. Ну, хорошо, Грузия попала в НАТО. Ну, чему они добились? Да, вот есть какой-то иррациональный смысл этих событий. И со стороны Путина, и со стороны Саакашвили, кстати, которые очень как-то похожи друг на друга. Ну, конечно, у Путина более мощная мощь, больше у него, и сил больше. И
я несколько раз от грузин, кстати, слышал этот текст, что вот во время
чему добиться, как бы кто жертва, и что скрывается за этим фасадом. Это вот именно те люди, которые пострадали, ужасно пострадали в этой игре. И вот эти в качестве статистов пользовали этих людей, да? То есть докажем, что там погибло 2000 осетин или грузин, и потом мы добьемся того, что признают геноцидом. И это оправдание в качестве. Ну, дело касается не только оправданий, но и мы добились чего-то. Ни одна сторона ничего не добилась, да, кроме разрушений, кроме вот этих жертв. И вот получилось, что очень много людей, то есть подход к этим людям и отношение к этим людям, как чистых, они чистые статисты, которые больше никому всем наплевать на них. Вот это и есть сталинизм. Это сталинская традиция, а не более голливудская. Вот и Голливуд – это современная техника, и помощью этой техники можно все это хорошо оформить и показывать людям. так, чтобы истины в этих массовых инсценировках с обеих сторон, конечно, не шла речь.
Спасибо, Георгий. Я бы сказала, что вот я почти согласна со всем, что вы сказали, потому что во всех этих фильмах, не только в этих двух художественных, сейчас, Аркаш, вот можно я просто скажу, что я помню, и в той документальной продукции, которая вокруг этого, я видела исключительно иллюстративный момент, так сказать, повестки дня. На ком лежит ответственность за этот конфликт? То есть одна сторона обвиняет другую совершенно параллельно. Значит, дальше. Использование такой риторики международного военного права типа геноцид, военные преступления, свидетельство преступлений. Это прям с обеих сторон параллельно идет. Значит, дальше. Тема паспортов, которые были в Южной Осетии, которые одна сторона одним образом объясняет, вторая другим. То есть как получили жители Южной Осетии паспорта. Как себя вели миротворцы с обеих сторон, миротворцы, как не миротворцы, да? То есть каждая сторона говорит, что, вы миротворцы, так вы стреляли в нас, вы стреляли там с разных позиций. Значит, еще одна тема повестки – это почему эвакуировались люди с обеих сторон. Значит, люди из Южной Осетии говорят, так эти грузины уехали еще 5 дней назад, а грузины говорят, так эти осетины так эвакуировались еще 5 дней назад, и вот все это создает...
И кто стрелял градом по
Цхинвалу? Вот это все создает как раз вопросы для, например, русских людей в Москве, которые вообще ничего не знали про то, что этот конфликт длится с апреля 2008 года, как минимум, да, вот как ну, вот на, ну, прям перестрелка, да? И какая предыстория вообще этого конфликта? Понятно, обстреляли градом Цхинвал, и вот так вот все началось. Аркадий, комментарий ваш.
Не, я хотел сказать, что если говорить вот именно об этих художественных фильмах, я себя просто поймал на мысли, что пока слушал наших грузинских коллег, я поймался на мысли, что они говорят о том, что эти фильмы принесли Саакашвили и Грузии с точки зрения политики. Я поймался на мысли, что у них еще есть политика, и они думают, выигрышно это или проигрышно делать такое кино. С нашей стороны, с российской стороны, конечно, здесь о политике никакой речи не идет абсолютно. Дело не в том даже, что это пропаганда. Потому что эта пропаганда даже никому не нужна. Пропаганда на внутренние потребители, что ли, рассчитана? Да кому он нужен?
Как раз мне показалось, что нужно было просто вот эту повестку, которую я перечислила, озвучить. Вот когда смотришь, вот сейчас прошло 5 лет, вот что там предъявляют? Вот ровно это. Виноваты дети, вот, и так далее. Да? Вот
это не пропаганда, это то, что называется отмазки. Ребята проиграли войну, и вот они решили строить такие отмазки при помощи этого кино. Пропаганда, она здесь никого не интересует. Пропаганду можно делать, и даже пропаганду можно делать качественной. На любой войне, в итоге, в конце концов, потом все сводится к тому, что любая война, там даже 100-летней давности, она в итоге в искусстве в той или иной форме выходит в пропаганду. И здесь об этом даже речи нет. Здесь всем все понятно.
Изначально.
Сверху сказали, снимите кино, снизу поняли, что какое кино можно снимать. Все довольны. Там бабки попилили, здесь получили киношку. Все.
А я думаю, что еще история в том, что хорошее пропагандистское даже кино о войне, патриотическое, какое угодно, можно снимать, когда в обществе уже есть какой-то консенсус по поводу прошлого, по поводу истории, или, по крайней мере, есть какие-то живые дискуссии. А здесь же вообще ничего не было, все возникло, просто вот как бы пальцами вот так щелкнули, и вот как вот рты раскрыли, вот как вот все, вот случились эти несколько дней в августе, и обе стороны... Что это такое? Я вот завтра готовлю интервью с Лашей Бугадзе, драматургом известным, который это подчеркивает. Он говорит, у меня было чувство абсурда. Вот мои московские друзья звонили, говорят, что у вас происходит? Я мог только описывать, что я вижу. И, то есть никто не мог этого понять. Павел Евгеньевич,
пожалуйста. Нет, естественно, как и всякая компания, тем более учитывая реальную боеготовность и боеспособность российских войск, а после, кстати, и в том числе и начальник генштаба, ныне увольный Николай Макаров, признавал, что к 2008 году, значит, боевые возможности наших войск были таковы, что выдвигаться после приказа с места расположения, с базы расположения войска могли только через неделю, 10 дней. То есть только начинать двигаться. А здесь они там катились уже или там через несколько минут. или даже чуть заранее. То есть, естественно, это было заранее спланированное вторжение. Спланировалось оно за много месяцев. В том числе планировалось и пропагандистское обеспечение. Есть специальные службы, как умеют, так делали. Вот придумали эту, скажем, операцию «Чистое поле». Сейчас, кстати, о нем уже молчат. Тогда быстренько придумали, что и какие-то карты нашли заранее.
Давайте поясним только для слушателей, что это значит.
Значит, карты нашли, что вот там было, спланировали «Чистое поле» сделать там из этого самого...
Из Южной Осетии, да,
из Сливали. Грузинская сторона планирует, да. С русским языком там было написано, куда там они пойдут. И паспорт какого-то американца нашли, даже негра нашли. Ну, у нас всегда находят негров, даже, извиняюсь, в Беслане какого-то негра нашли.
Вот тоже там была такая интересная история, вот в этом великом прям изделии под названием 08-08-08, там все время была виновата Америка, так прям активно виновата Америка, была виновата Украина, Европа тоже была виновата, и, в общем, ну, все там были...
Нет, но там проблема была в том, что, значит, не грузины, не Запад, не американцы, в том числе американские военные, в принципе, не понимали и не хотели понимать, что Россия готовится к массированному вторжению в Грузию. Думали, что это как бы невозможно. Я вот, скажем, был в Тбилиси 18 июня 20-го, значит, участвовал в каком-то семинаре вместе со всеми послами европейских стран, Европейского Союза, представитель там был ОБСЕ, у которых была тогда миссия в Южной Осетии. Я говорю, вот сейчас вот война будет сейчас, вот 90%, что война будет, начнется в августе. Значит, ну, нет, как так вот люди пожимали плечами, этот финка, которая возглавляла миссию ОБСЕ, сказала, у нас и так там все время стреляют. Говорю, что войну уже почти уже невозможно было остановить. Я встречался с американским послом, которого я хорошо знал, тогдашнего посла Тафта, потому что мы с ним как бы много общались, когда он был вторым номером в Москве за несколько лет до этого. Вот, я ему это объяснил. Он сказал, ну, я не знаю, поговори с моими военными. А у него там были, естественно, из Аташат несколько человек. Я был у него в резиденции на небольшом приеме. Я им все это тоже изложил. Они на меня смотрели вот так вот. Как на человека, который говорит какую-то ерунду полную. Не верили, не хотели знать, не интересовались. Грузины тоже абсолютно не были готовы. Они проиграли эту так называемую войну до первого выстрела. Они готовились к мобильным таким боевым действиям против сепаратистов. И то исключительно на осетинском направлении. А то, что мы готовили вторжение в Абхазии... Из Абхазии. Их вообще совершенно они об этом ничего не знали. То, что там, скажем, наши миротворцы, так называемые, тайно ввезли еще в 2007 году в Абхазию оперативно-тактические ракеты .У. Вот, в зону, где ограничения, там даже танки нельзя располагать. Тяжелые артиллерии везли и оттуда наносили удары, вот, скажем, по базе в Синаки. Это, кстати, наши источники потом подтвердили. Вот, Россия готовилась несколько лет к этому делу. Правда, получилось, конечно, как получилось, потому что, в общем, танки там послали туда войска из Чечни, 42-ю дивизию, а у них, поскольку они воевали до этого с партизанами, танки они использовали просто там дом разрушить издали, там стрельнуть. Вот поэтому танки у них были там Т-54, 55, Т-62, старые ржавые вообще железо. Хорошо, что войны реально ведь не было, там ведь не было войны, там было столкновение двух авангардов. Бомбежки немножко, и потом все быстро разбежались. Грузины резко отступили, они решили там лечь костьми, если получится, около Мцхеты, там, где вот ущелье и дорога на Тбилиси, там, что там только они могут остановить русских. А наши уже к этому времени так растянулись, там снабжение было нарушено, там вот это бутылочное горло через Рогский туннель, там была чудовищная совершенно пробка, вывозить раненых не получалось, подвозить ничего не получалось. И вторая бутылочная пробка была через Абхазию, там тоже железная дорога одноколейная, к тому же такая полуразрушенная, кое-как работала. Автомобильная дорога тоже в плохом состоянии. состоянии, тоже достаточно узкое. Так что обе стороны быстро выдохлись. Ну, просто видно по потерям, что это, ну, это не война, как война. Это столкновение авангардов, которое быстро закончилось. Ну и хорошо, что закончилось, потому что грузины бы проиграли в любом случае. Сейчас иногда спрашивают, а почему они там не попытались перекрыть Рокский туннель? Ну, во-первых, они это, даже если попытались, не смогли, потому что через Рокский туннель уже шли наши передовые батальонные группы. Второе, даже если бы они это сделали, представим на секунду, наши бы зашли через Абхазию. Вариантов у грузин нет. Они войну проиграли, хорошо, что они быстро это сообразили и быстро отступили. Но это была, конечно, для них главная ошибка, что они не верили в полномасштабность российских намерений. И тем более в августе. Вот вести мобильные боевые действия легкими силами при полном господстве в воздухе российских авиации, и причем в августе, где когда ни одного облачка нет, но это такой хитрый способ самоубийства. Окапываться надо или воевать в ноябре-декабре, когда там плохая погода. Я специально в ноябре 2007 года, меньше чем за год до войны, объехал вокруг всего Цхинвали. Значит, был, значит, в Тамарашене, вот, по обходной грузинской дороге. Я там приехал, я и местному этому Синакоеву, я там с ним встречался. Я говорю, что я приехал посмотреть поле боя будущей войны. Потому что, говорю, когда будет
это
война...
Это прямо в открытую говорили.
Я ему говорю, что я приехал посмотреть поле боя будущих боев. Потому что надо посмотреть, есть ли там, скажем, зеленка, то есть ли, или, какие там холмы, какие там леса, какая погода в ноябре. Потому что в ноябре там точно воевать нельзя, там шли дожди, в горах снег, низкая облачность, наша авиация в таких условиях довольно бесполезна. И я им сказал, что вот я приехал посмотреть войну, потому что, говорю, когда будет война, там помоложе меня есть журналисты, они пускай на поле боя ходят. А я уже не очень молодой, я на поле боя побывал, я, говорю, комментировать из Москвы буду, но я хочу увидеть это. Все это было понятно заранее, но для этого, чтобы это понять заранее, надо было правильно понимать, что происходит, и правильно понимать, что происходит в Москве в умах тех, кто принимает решения. Ведь к этой войне мы готовились не один год, если... Ну, то есть, эта операция официально, окончательно было принято решение ее проводить, наверное, где-то в апреле, но до этого ведь были 2006 год, 2007 год, когда там тоже концентрировались каждое лето под названием «Маневры Кавказ». 2006, 2007, потом был 2008, концентрировались войска в полной готовности для возможного вторжения в Грузию. Каждый раз масштаб учений был больше, поскольку грузин понимали, что грузины не те, что когда-то были в 92-93 году, что к ним надо отнестись серьезнее.
Серьезнее, да. Павел Евгеньевич, давайте мы сейчас поговорим про тот сюжет. Вот давайте вернемся к правде и неправде войны, как она отражалась. Кстати, к тому, что сказал Коболь Кликадзе, что военные с русской стороны не позволяют журналисту нормально работать. И вот Аркадий, если я правильно помню, как раз батальон «Восток»-то и поехал, потому что с чеченцами не было проблем в этом смысле. Они у вас просто...
Мужики, возьмите на броню, залезай, говорит, поехали. Вот. С российской армией невозможно работать вообще, в принципе, нигде.
Давайте мы сейчас посмотрим сюжет, который Аркадий собирался прокомментировать в своем Фейсбуке несколько дней назад, но как-то забыл. Это сюжет, который сделал Первый канал как раз о батальоне «Восток».
Одними из первых российских миротворцев, пришедших на помощь жителям Цхинвала, стали бойцы подразделения армейского спецназа из Чечни. В состав миротворческого контингента вошли две роты батальона «Восток». Сегодня срок их пребывания в Южной Осетии завершился, но прежде чем отправиться обратно на родину, миротворцы успели рассказать о своей нелегкой неделе нашему спецкору Дмитрию Петрову.
Еще вчера они были на передовой, но грузинская армия разбита и деморализована, и для многоопытных бойцов чеченского армейского спецназа работы совсем не осталось. Сегодня они передают в штаб Северокавказского округа последние трофеи. 3 натовских доджа, там он стоит еще один. Бойцы батальона «Восток» захватили в ходе боестолкновения на подступах к Горе. Как говорят сами чеченцы, грузины просто бросили их на позициях и убежали. А это вот еще один трофей, армейский КРАС, поставила в Грузию Украина. Заместитель командира батальона «Восток» Хамзат рассказывает, что еще утром трофейной техникой был заставлен весь двор. Осталось сдать только эти 80-миллиметровые грузинские минометы. Чеченцы вошли в пылающий Цхинвал одними из первых. Вооруженные шмелями, бойцы «Востока» готовы были охотиться за грузинскими танками. Но нападавшие вовремя поняли, чем им это грозит, и поспешили отступить из города. Затем «Восток» двинулся дальше на юг и совместно с 76-й дивизией ВДВ освобождал одну осетинскую деревню за другой. Хотя на вопрос, была ли это прежде всего помощь братьям осетинам, Хамзат, отбросив эмоции, отвечает по-военному сурово.
Приказ верховного главнокомандующего и вышестоящего командования, командующего Северокавказским округом, все по закону.
Дай Бог, что ни одна кровь не пройдет, ни чеченская, ни русская. Ну, вам огромное спасибо. Низкий поклон всему народу, который нас поддерживает.
И даже такие прирожденные воины радуются скорому возвращению домой. А какое торжество без лезгинки. «Восток» выполнил этот приказ практически без потерь. В составе батальона только двое раненых. И уже сегодня бойцы рассчитывают вернуться к месту постоянной дислокации Чеченской Республики.
Прошу прощения, это был сюжет второго канала. Я оговорился, то есть канал «Россия». Аркадий, ну, пожалуйста, ваш комментарий.
Ну, нет, ну, здесь, конечно, надо можно прям по фразам идти. Начать с того, что, значит, первая фраза, что «Восток» вошел в Цхинвал в первый. Первым это не совсем так. Вошел Восток,
это далеко не так, мягко говоря.
Он прошел между горами, встал на сопку. Одна его рота, по-моему, действительно была отправлена на помощь ополченцам в Цхинвале, но никакого решающего там, вообще никакого значения там не сыграло. Сам Цхинвал отстояли осетины, там человек 200 мужиков просто были с автоматами, они его отстояли. И после этого Восток с гор снял, с сопок снялся, спустился в Цхинвал в ночь с 10 на 11. На сопках у них там были боестолкновения, но, в общем, никакой решающей именно роли в освобождении Цхинвала Восток не сыграл. Потом, освобождая осетинские деревни одну за одной. Вот хорошая очень фраза.
Да, мне тоже вот это прям понравилось. Прям
замечательно.
Главное,
мы проехали...
Главное, там нет грузинских деревень, да, и одна за одной, да.
Нет,
прекрасно, да.
Цхинвал, он как раз на границе, там дальше нет осетинских.
Хитогурова. Проехали Хитогурова, которая стояла абсолютно пустое. Дальше просто-напросто по той простой причине, что, ну, это же российская армия, карт ни у кого нету, и по этой простой причине заехали в Зема-Никози, куда они должны были заезжать, там попали в засаду, и там было бы столкновение. Вот в этом бою «Восток» действительно себя проявил очень хорошо, и этот бой действительно выиграл «Восток». Замечательная фраза: батальон «Восток» совместно с 76-й дивизией, Псковской дивизией. Да, это примерно как «Я захватил Берлин совместно со 2-м Белорусским фронтом». То есть батальон «Восток» шел в середине вообще этой дивизионной колонны. Это была гигантская колонна, там был 693-й полк. Батальон «Восток» шел в середине, и просто так получилось, что именно в середине колонны вот была это, разгорелся этот бой, и они туда попали. Два доджа, которые взяты были в бою, я присутствовал при взятии этих доджев, они были просто брошены на военной базе. У меня есть фотографии, где они были взяты. Они просто стояли, приехали, взяли. Вот вообще...
Но у Горя не было столкновения вообще.
Не было вообще. Да. Все. В Зема-Никози это было последнее. Вообще, у «Востока» вообще было очень много трофеев, действительно. Они взяли гигантское количество трофеев, но просто по той простой причине, что российская армия эти трофеи не брала, их бросала, а «Восток» их все брал и все их сдавал. Это была исключительно... пиар-акция, исключительно пиар-акция. При всем при этом я хочу сказать, что ну, там долго можно еще расписывать, вот буквально по каждой фразе. Шикарная фраза около украинского этого краза несчастного, видимо, с подтекстом, что вот смотрите, Украина поставляет Грузии оружие, но вообще-то вообще-то это нормально, но поставляет, да. И мы мистрали мы хотели купить.
Да, как раз, помимо прочего, не оружие.
К тому же это не оружие, помимо прочего, да. Вот. Восток действительно воевал хорошо. Это действительно хорошая армия. Это действительно та армия, которую я хотел бы вообще видеть, какой она должна быть. Но весь вот этот вот пафос, вот это вот освобождение деревень, вот эти вот взяты с боем, то все 5-10, ну это невозможно смотреть. Вот особенно если знаешь, как это все на самом деле, но это невозможно смотреть.
Я хочу у Кубы Лекликады спросить, и потом мы послушаем звонки. Было ли что-то с грузинской стороны подобное? Вот было ли подобное пафосное и неправдивое освещение действий ваших военных со стороны ваших телевизионщиков?
Конечно, конечно, Лена била, и я думаю, что мы подошли к конкретному вопросу.
Да.
Я думаю, что, да, вот самый распространенный миф, война рождает много мифов. Есть прекрасная книга Филиппа Найтли на этот счет, The First Casualties. Там много мифов из многих войн. И с грузинской стороны такой миф с первых же минут этих боевых действий, это было взятие Цхинвали. То есть 8 августа утром, когда я на машине компании Аджари ехал в направлении Коры, я слышал заявление секретаря Совета Безопасности, в то время Кахалумая, который говорил, что Цхинвал взят под контроль грузинских вооруженных сил. Я прибыл в Объединенный пресс-центр, где мэр города Тбилиси, я подчеркиваю, мэр города Тбилиси объявил о временном прекращении огня с целью, чтобы дать возможность раненым из Цхинвали и бойцам, которые не хотят больше воевать на сторону криминального режима Эдуарда Кукоэти, выйти, и грузинское государство гарантировало им как бы вот амнистию, неприкосновенность. После заявления мэра Тбилиси, конечно, я помчался туда, в сторону села Эргнети, близко к Цхинвали, в ожидании на то, как отреагирует цхинвальская сторона, что значит вот этот гуманитарный коридор. Через буквально час российские самолеты разбомбили эту рощу, и это была единственная часть Цхинвали, которую удерживали уставшие грузинские войска. Грузинская бригада 4-я понесла тяжелые потери. На джипах их вывозили ранеными, мертвыми этих солдат, контуженными. И там же я узнал, что под Цхинвали контроль потерян, там сожгли еще ополчение осетинское, грузинские танки, экипажи, и все, контроль потерялся. Но вот это клише официальное, которое транслировали многие телевидения, и в том числе упомянутые, естественно, Рустави-2, который был главным пропагандистским каналом правительства Саакашвили, 10 августа даже ночью они еще утверждали, что Цхинвали под контролем грузинских вооруженных сил. А я из Меврикиси в тот же день передал по нашему радиостанции, грузинской службе, что после того, что я видел, я бы не стал говорить, что Цхинвали под контролем грузинских вооруженных сил. Тогда для меня это было очень опасно, в прямом эфире говорить, потому что все официальные средства говорили другое, что вот мы удерживаем контроль над Цхинвали. На самом деле, вы должны знать, и вот Павел Фельгенгауэр хорошо знает, Аркадий знает, что там переплетались грузинские села. Оттуда выносили информацию живые люди, грузинские люди, которые никакого контроля там не было на самом деле. Там даже вот можно сказать, что 2 часа так называемый контроль над Цхинвали не осуществлялось. Вот это был главный миф, который культивировался, пока уже не стало ясно, чем заканчивается эта война, и когда уже сам президент Саакашвили 10 августа, 11 августа утром сам не сбежал оттуда, и всем уже стало известно, что вот это боевые действия заканчиваются крахом для Грузии.
Спасибо, Кобыль Кликадзе. И практически тоже вопрос Георгию Масурадзе. Георгий, был ли какой-то сюжет, была ли какая-то телевизионная информация или там официальная информация, которая, вот, которую вы сейчас вспоминаете как явную ложь, или что-то, что вас вообще, ну, задело в этом отношении?
Я все время находился в Тбилиси и смотрел, получал все эти информации с телевидения или с интернета. Конечно, вот я бы, то есть о чем Коба только что говорил, что вот мифы создавались, да, вот Саакашвили говорил, что мы контролируем уже Цхинвали, потом он говорил, что докладывает президенту, что мы сбили российский самолет, какой-то один самолет или несколько их, Саакашвили повторяет, что их было 30, вы не знаете, мы сбили уже 30.
Так, скайп, да, скайп завис.
Саакашвили, это его недооценка, ну, начнем с главного, да, недооценка России. И это погубная самоуверенность Саакашвили, что и показало себе вот в этой истории. Потом вот очень интересно, как это все-таки, я вернусь к мифам и фарсу, Как это все, все-таки инсценировалось? 10 августа уже была паника в Тбилиси, что русские уже входят в Тбилиси, русские танки. И выступает председатель парламента Грузии, призывает народ, что с этими вилками или рогатками или ножами противостоять врага. Ну, это уже голливудский фильм какой-то, да? Потом устраивает 12 августа огромный митинг, вот в этом фильме тоже Харлема можно смотреть этот митинг, и говорят о том, что мы победили войну. Ну, конечно, это можно сказать, что это была какая-то аллегория, но в том состоянии, в той экзальтации народа это не кажется как аллегория или как метафора. Да? Ну и с другой стороны, если возьмем российскую сторону, да, это тоже худший фарс после войны устраивает Валерий Гергиев в Цхинвале, постановил седьмую симфонию, Ленинградскую симфонию Шостаковича. Но это надругательство над теми людьми, которые жили и в Ленинграде при блокаде, и над теми же людьми, которые бы пострадали во время этой войны в Тбилиси. Потом выступает, это с обеих сторон, недооценка или непонимание, или отсутствие воли рационально понять друг друга и о чем идет речь. Выступает этот мудрец Дугин и говорит, что надо было разбомбить Тбилиси и взять их всех, и грузины бы...
Так, скайп у нас
подвисло. В составе России... Ну, такая чушь. Вы смотришь человека по телевизору или в интернете, такую ерунду и такой фарс, все это уже кончено. Никому не интересно, что было на самом деле, или как можно решить какие-нибудь конфликты. Вот документальное кино – это другое дело. Да? Ну, но и фальсифицировать реальность не труднее, чем в художественном кино. Да? И вот единственный фильм, мне бы очень хотелось упомянуть этот документальный фильм, называется «Отсутствие воли», его можно смотреть на Ютубе, в русском переводе тоже. Маленькие ребята, 20-летние тогда, начали снимать фильм, вот встречались с людьми, очень критический фильм по отношению к Грузии, грузинской стороны, об Абхазии и об Осетии.
Это грузинские люди это делали?
Да.
Да, продолжайте, пожалуйста. Да,
когда они снимали этот фильм, и началась война в Цхинвале, да? И вот у них нашлась воля того, чтобы поговорить, восстанавливать все факты начинания этого конфликта и подойти к истокам этого конфликта и подумать о возможностях решения этих конфликтов. Они, ну, конечно, со стороны Путина это было против, в первую очередь, против Америки или против Запада, да, вот в этих документациях все это прямо на поверхности можно смотреть, что это было против Америки, что-то виновата Америка. Ну, в этом случае недооценка и Саакашвили, его психического состояния. Конечно, Саакашвили провоцировать очень легко можно было тогда. И это все хорошо играло. То есть психическая нестабильность Саакашвили играла огромную роль в начале войны, в продолжении, потом вмешательство Европы, или там Ангела Меркель приехала, и Саркози, и другие, и чтобы останавливать военные действия. Но все это в конечном итоге Путин укрепил власть Саакашвили в Грузии. Потому что Саакашвили стал героем, защитником Родины. Это показало себе уже 1 сентября, когда Саакашвили устроил огромный митинг в Тбилиси. Живая цепь была, и он стал каким-то эсхатологическим героем борьбы против зла и отождествлял себя с Святым Георгием или покорял империализм. И вот эти слова Саакашвили, что он начинается окончательная война, конечная война против дьявола империализма, и он в авангарде этой войны. А вот вот это калитары, как это называется, американский термин, вот, что те, кто пострадали, вот этот народ, и русским, и грузинам, и всем, как правительство имею в виду. Не людей, но правительство, да, и политиков. А для них были эти статисты абсолютно безразличнее. Даже если погибло больше, было бы лучше, чтобы потом показывать каким-то иностранным медиам или иностранным организациям вот с обоих сторон. С нашей стороны погибло столько, с другой стороны столько. Еще один факт, вот этот параллель, вот защищение наших братьев, там официальная пропаганда, да, но это ведь мы знаем из советских времен, да, в Афганистане идет война, это интернациональный долг. И вот, вот инсценировка этой советской политики мы видим уже на другом квалитете, это уже и на другом уровне. А что теряется в это время? Вот теряется правда. Правду просто невозможно уже исследовать или показать.
Георгий, большое спасибо. Да, у нас звонок еще существует. Там терпеливые наши слушатели дождались. Давайте в эфир звонок. У нас 4 минуты до конца эфира.
Алло.
Да, здравствуйте. Задавайте вопрос, пожалуйста.
И вот как раз, Елена, у меня к вам вопрос. У меня к Павлу, например, я разделяю его точку зрения, да и всех вас точку зрения. Но вот что случилось с вами, с вашими коллегами, после возвращения вы взяли курс на то, чтобы игнорировать слушателей, исключить их из беседы. Мне понятно. А вот 95% ваших же образованных слушателей, они против Павла. И 99% россиян против Павла. И вы нас это унижаете. Я 35 минут сижу, жду. И так же было в других передачах.
Так, ваша позиция. Давайте вы вот скажете, что вам не нравится в позиции Павла конкретнее. Про меня я поняла, какая нехорошая. Что в Павла позиции вам не нравится конкретнее? Так, все, закончились претензии. Следующий звонок. Только если так...
Здравствуйте, да. Свобода.
Здравствуйте.
Слушатели и гости. Стрижов Николай Дмитриевич, Ростовская область. Угу. Юго-Осетинская автономная область на карте от 89 года находится в Грузии. А на сегодняшних картах где она? И почему? И еще один вопрос. Я не думаю, что солдатам хочется воевать против друг друга. Не если это несколько политиков с разных стран сталкивает народы лбами. Спасибо.
Николай Дмитриевич, спасибо за этот лаконизм. Итак, начнем с последнего. Хочется ли солдатам разных стран воевать друг с другом? Аркадий, как вы полагаете?
Я знаете что? Я вот не знаю, почему как раз дня три назад я вот задумался об этом, что же такое сейчас война вообще в нашем обществе. И где-то я уже не помню, где я вычитал такую точку зрения. Я все больше и больше соглашаюсь с ней, что современные солдаты – это гладиаторы. Вот это зрелище. Вот война – это зрелище. Вот есть хлеб, нужно еще зрелище. И война эти зрелища дает. Потому что
вы
война
имеете в виду
становится...
для общества в целом? Для общества?
Для мира. Для мира вообще. Для обществ по всей планете. По всей планете. Война – это вообще не сам факт события. Потому что если думать о том, что это само событие, сам факт, да, тут только выть, посыпать голову пеплом и сходить с ума. Потому что иначе это невозможно. А война – это превью. Война – это такая рекламная акция к последующим выпускам фильмов, роликов, компьютерных игр, любых политических инсинуаций и так далее
страшно,
и тому подобное.
Я страшно извиняюсь. То есть война – это не разборки между политиками, не геополитический интерес. Это чистое зрелище.
Да нет, не совсем.
Естественно,
война, она остается продолжением политики другими средствами. Но просто сейчас действительно в этом, может, с этим можно согласиться, все более и более это участвуют в этом небольшие группы людей.
Локальные войны.
Вообще массовых, хорошо вооруженный современный там вот пехотинец, хорошо поддержанный на поле боя, он стоит дикие деньги, не только он сам. сам, его подготовка, его вооружение, на его средства поддержки. И то есть это действительно получается как какая-то профессионально футбольная там хоккейная команда, да, за которую болеет там куча народа и, да, смотрит там, да, это все в эфире. То есть это, ну, это бывало и раньше в истории войн.
Павел Ильич, огромное, да, спасибо. Мы, да, должны закрывать, да, программу. Она в прямом эфире. За нашим столом был военный обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр, писатель, военный журналист Аркадий Бабченко. Спасибо. По скайпу с нами на связи были Коболь Кликадзе, обозреватель грузинской службы «Радио Свободы», и философ и культуролог Георгий Майсурадзе. Вела программу к пятилетию военного конфликта между Россией и Грузией об информационной русско-грузинской войне Елена Фанайлова. Спасибо всем участникам. Многое не успели обсудить.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Жанел, какие киргизские песни вы помните с детства? Белый всадник скачет по бескрайней степи. Это мой возлюбленный.
Примерно. Только в горах.
Спасибо огромное.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9405, 9540 и 11850. Свободный информационный мир. Радио Свобода.